Один. Комрады, всем привет! Сегодня у нас особенный подкаст. Сделаем вид, что это потому, что он 30-й, хотя это, естественно, не так. Но сегодня у нас в гостях, как вы уже догадались, KN007Z. Его не знаете вы, зато его знаю я. Дима, привет! Я так и знал. Короче, да, Дима у нас суперспециалист по играм и по собираниям куколок, поэтому можете к нему обращаться, если...
Фигурки, не надо бычить, фигурки.
Ну вот, да, если вы любите кукол, то Дима вам может подсказать, в каком магазине лучше купить. Дим, какие куколки ты больше любишь?
Это фигурки коллекционные, не надо путать, не надо.
Коллекционные фигурки, ладно, договорились. А, слушай, скажи мне, что ты думаешь? Мы с тобой закончили разговаривать до этого. Мы с Димой уже говорили про всякие разные игры. И последнюю игру, которую мы успели обсудить, была Kingdom Come. И я тогда рассказывал, что меня очень зацепила эта игрушка тем, что она не пытается из меня, как из игрока, сделать какого-то идиота. Ну, то есть, блин, мне не нужно, чтобы в игре присутствовала какая-то магия, какая-то дебильная надуманная механика для того, чтобы эта игра была хорошей. И в этом мой основной аргумент. То есть, внезапно оказывается, что совершенно не обязательно делать магию, чтобы показать, например, ведьм. До этой игры это было как-то странно, и каждая игра, которая там выходила, все новые и новые, они все время пытались привнести что-то новое с точки зрения именно своего геймдизайна. Здесь же нет, это просто обычная игра, которая отражает как бы нашу повседневную жизнь. Но даже в таких условиях, с таким сеттингом серьезным, действительно можно, оказывается, сделать хорошую игру. Дим, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я думаю, мы все прекрасно помним потрясающую игру Elex, где, чтобы что-то хоть что-то добиться, нужно кучу боли прожить. Потому что там только боль. Ничего, кроме боли, там нет. Я думаю, именно это и работает в данной ситуации. Потому что все игры, где вот всякие дурацкие герои, которые непонятно кто, непонятно зачем, но ты должен их любить, потому что они герои.
Это все. Герои, в смысле, ты имеешь в виду игру герои?
Нет, я имею в виду, ну, вот тот же самый, помнишь, ты говорил про Spellforce, что это печальная боль, которая непонятно из-за чего, у тебя есть какой-то товарищ, который что-то там сделал, и тебе нужно его любить почему-то. Непонятный персонаж какой-то. Ну вот.
В Spellforce?
Да. Третьим.
А я что-то не помню ничего, спрашивался, что там было в Spellforce.
Ну чё ты? Там товарищ появился в мире, который непонятно кто, непонятно что, но ты из него играешь и вперед пошел. Чей-то там сын что-то там сделал. И ты еще
Ты, короче, почему-то должен переживать из-за своих семейных ценностей, хотя ты вообще не в курсе, что там с семейными ценностями в этой игре обстоит.
Вот.
Вот, кстати говоря, вот это, согласись, это огромная недоработка, которую не эксплуатирует практически никто. То есть, я имею в виду, вот если в сюжете предполагается какая-нибудь, я не знаю, знаешь, разговор о семье, например, ты должен почему-то переживать из-за того, что у тебя там семью кто-то в начале игры убивает, и поэтому ты должен типа сопереживать, о боже, там, я должен отомстить этому там куску говна, потому что он убил мою семью. Но ведь ты даже не знаешь ничего про свою семью по этому же самому сценарию. Почему ты должен сопереживать самому себе? Что за чушь вообще?
Ну, эти надо...
Тебе же сюжет не раскрывает это даже.
Ну, согласен. Например, вот смотри, есть две игрушки. Ты обоих их не знаешь, но, я думаю, некоторые, очень немногие их знают. Одна называется Tales of Zestiria, другая Tales of Berseria. Я сначала поиграл в Берсерию, потом в Zestiria. А, ну, по порядку они выходили именно сначала Zestiria, а потом Berseria. Суть в том, что в Берсерии, уже по сути во второй части, хотя я с нее начал играть, мне очень понравился главный персонаж.
Именно это что, на PS-ку
играешь? Да, это чисто соньковские заморочки. Но суть в том, что там главный персонаж, она превращается в демона. В демона, ее превращают. Ее превращают в демона кто? Ее возлюбленный. И убивает ее брата, маленького брата. Его приносит в жертву, ее превращают в демона. И у нее лично, она просто всю игру хочет ему отомстить, потому что уже брата не вернуть. Ну, там потом тыры-пыры, все это уже скрывается, сейчас будут спойлеры, кто не играл. Хотя я сомневаюсь, что не очень играл. Вот.
Ну, какая старая игра, да?
Нет, новая, 2017-2016, по-моему. Tales of Zestiria, да, она старая, а Берсерия уже, ну, вторая часть. Вот. И суть в том, что... И играя, пройдя вторую часть, ну, мне реально понравился персонаж, да, то есть мне абсолютно было понятно ее, ну, ее суть, то, что она демон мстит, ее сделали такой, ей все это неприятно. Ты смотришь, как она переживает за своего брата, и у нее явно есть мотивы, я начал сопереживать. А в первой части, ну, они не друг за другом идут, но мир один и тот же, просто там отдельно одна часть идет, другая отдельно другая. А в первой части есть парнишка, который типа пастырь. И этот пастырь, он должен спасти весь мир. Суть в том, что, блин. И он просто, он никакой. Он как герой вообще, он никакой. Он просто есть. Я пастырь. И почему? Ну, ты же, он там жил в деревне типа этих серафимов, которые появлялись только тем, кто в резонансе был с миром по лору. Ну, это не важно. Суть в том, что ему я никак себе переживал, он пастырь, он такой, да, он знаешь, он герой нейтрал, то есть, абсолютно пофигу, чё он, кто он, ему он просто везде ходил и улыбался. И на самом деле, если бы я поиграл вначале именно в эту игру, а потом уже во вторую часть, я бы, скорее всего, вторую часть даже не купил, потому что, ну, сам по себе боевка интересная довольно-таки, но персонаж очень тухлый, и реально из всех там, из семи персонажей есть нормальный один. Один, это Захир, который... Повелитель ветра, и тебе кажется, когда встречался с демонами, в голову выстреливал из пистолета. Ну, реально интересный. А во второй части там уже много интересных персонажей. Там есть ведьма, просто прекрасно сделанная, прекрасно поставленные диалоги. Она просто бомбическая. Вот. Но суть в том, что если бы я реально поиграл сначала вторую часть, сначала в первую часть, потом во вторую бы я уже, может быть, даже бы не поиграл. Там впечатление хорошенько портят. Что, ну...
Ты мне, послушай, вот понятно. Ты мне скажи другое. Ты помнишь вот сходу какую-нибудь игру, где сюжет предполагал бы какой-нибудь финт по поводу твоей семьи и внутри игровой? Ну, то есть, чтобы тебя там семью в заложники брали или что-то типа того. Но при этом до вот этого серьезного какого-то события, чтобы тебя там захватили или убили кого-то из семьи, чтобы тебе дали время, чтобы ты вжился в эту семью. То есть, чтобы ты действительно пожалел об этом.
Ну, с лёту только...
Чтобы тебе не было насрать.
С лёту только фейбл первый. Forever. Где ты играешь за шкета сначала, а потом уже... Ну, там не столько заморочка семьи, но суть в том, что там играешь за шкета и в мир уже вживаешься в маленьком возрасте, когда ты начинаешь лучить по столам в самом начале игры. Просто хочешь обворовать все полки. Но фейбл — это вот прям... Я не помню, честно говоря, сюжета про семью и как он стал там этим героем, но до вот этого момента переломного он там еще шкетом играл, и это было прикольно. Это так, если слету называть. А если подумать, то хз.
Потому что меня бесит. Я вот вспоминаю те истории про, помнишь, Skyrim. Ты же играл в Skyrim, да? Ты же, наверное, весь его прошел. От корки до корки, да?
Нет, на самом деле, я слишком увлекся прохождением основного мира, забил на сюжет, а потом уже, когда я к нему вернулся, уже монстры были беспощадных уровней, и там очень кривой баланс с монстрами, постоянно с уровнями, я об этом даже сюжет не стал говорить.
Ну ты же помнишь, там есть тема про... как он называется? Ульфрика Буревестника? Как он там...
Ну, да, там
две фракции, короче говоря. Империя и вот повстанцы, грубо говоря. Ульфрик Буревестник там со своими пацанами. И меня бесит то, что, конечно, там ты не обязан по сюжету к ним как бы втисываться в либо ту фракцию. Но проблема в том, что тебе не дают, в общем-то, какого-то времени и предпосылок для того, чтобы ты сделал свой выбор. То есть тебе не на чем основываться. У тебя нет какой-то понятной идеологии каждой из этих фракций, чтобы ты мог сделать осознанный выбор. И тем более потом, в будущем, за свой выбор понести какую-то ответственность. Этого вообще нету, все насрать.
Ну да, неприятно. Но, например, в Эликсе есть... Ты перед тем, как вступить в фракцию, ты можешь за них, за все три фракции, как делал я, выполнить тонну квестов, и тебе каждую фракцию, ну, распишет как именно идеологию. Что берсерки, они там вообще плюют на... И этот Эликс, и он им нужен только то, чтобы ману из него делать, а эти паладины только Эликсом пользуются, ради него живут, а изгои им просто стимы нужны, чтобы оттопыриться.
Ну а как ты должен решить? Ты же сам не пользуешься этим Эликсом.
Нет, там суть в том, что только ты им пользуешься, по сути.
Нет, до вступления в фракцию. То есть ты можешь сам принять решение о том, правильно ли им пользоваться, или там земля должна очиститься от него.
Ну вот интересно, потому что там, когда ты вступаешь до вступления во фракцию, ты сам им довольно круто пользовался. И настолько круто, что у тебя эмоции все пропали. И дальше ты уже решаешь, быть эмоциональным или быть чурбаном, который только хочет победить главного оппонента.
Ну, я помню, это еще вот эти вот вступления в три фракции. Это фирменная, по-моему, тема Piranha Bytes, да? Еще с времен Готики первой, там, с болотным лагерем, помню.
Да-да-да-да-да. Ну, хотя, ну да, это ему было все очень хорошо.
Мне вот вообще первая Готика, я что-то сейчас недавно там еще игровое видео посмотрел по поводу нее, блин, вообще ностальгическая игра. Но там круто то, что у тебя вот этот персонаж, который, по-моему, части до третьей, наверное, так и не научился нормально, блин, прыгать.
Ну, у него бомбически, в Эликсе там все грамотно сделали, джетпак, вот, пожалуйста.
Да, что угодно сделают немцы, лишь бы не рисовать анимацию прыжка.
Я, кстати, недавно Эликс дал другу погамать. Он говорит: слушай, я понимаю, что ты очень круто ее рассказывал, там бомбически это, то есть ты никого не можешь убить, там хороший уровень сложности, очень интересные фракции. Вообще это очень забавный. Но я не могу, я когда стреляю из лука, когда он стрелу вытаскивает, так оп, как будто картошку кидает. Я говорю, я не смог. Лучше Bloodborne.
Ну, это очень на любителей играть.
Да, лучше, чем пережить боль, это Bloodborne. Ну, не, Эликс, слишком топорно.
Ну, слушай, Эликс, он, конечно, малобюджетный. Я думаю, то, что если ты не играл ни в какую Готику, то или Ryzen, или Risen, правильно называется, то, я думаю, даже смысла нету.
А, не, ну она вообще очень на любителя. Ну, если там тебе нравится страдать, и то, что у тебя топорик, и ты не можешь никого убить, не просто там где-то там 5-10 уровней пока не докачаешь, а не можешь никого убить именно чуть даже не до конца игры, ты от всех драк, ты только за напарником прячешься и пытаешься там запикать его где-нибудь со спины врага. И ждешь, пока твой напарник опять воскреснет, чтобы... Любителей такой боли очень мало людей. Но те, кто есть, они понимают, что происходит.
Слушай, ну все-таки это не Dark Souls тебе.
Да ну, Dark Souls это дичь. Дичь. Даже вот все от нее прутся. Я в Dark Souls играл в первую и во вторую. Но больше всего я играл в Bloodborne из этих всех. Потому что у меня ни на одной из частей мне не хватило сил дойти до конца. Ее почему-то все ценят именно за то, что в ней сюжет подается, знаешь, ну... Ты сам должен где-то что-то там искать. Я еще помню этот бомбический момент, когда в Dark Souls я, короче, забегаю в храм, вижу какую-то хрень непонятную. А, нет, в Bloodborne было. Я забегаю в храм, вижу какую-то непонятную хрень, думаю, непонятная хрень, монстр, убиваю его, а это, оказывается, NPC важный. Я такой, ну, отлично. Непонятную хрень убил, и это NPC. Ну, а я как догадался об этом? Причем я читаю потом прохождение, смотрю, что от этого NPC там куча квестов дополнительных, за которых еще ачивки дают. Зашибись. Я вот такого не люблю, потому что, например, я из подобной серии играл в Неох, вот эта бомбическая вещь, я с превеликим удовольствием его всего прошел. Очень шикарно сделанный, и, по-моему, все эти Bloodborne и Dark Souls, они рядом с ним даже не стояли.
Слушай, я вот, честно говоря, тебе скажу, тоже Эликс я не осилил. Но из-за его топорности слишком... Ну, как бы, я не проникся пока что. Но я еще думаю поиграть в нее. Но ты мне вот что ответь. В Эликсе есть быстрые переходы или нет?
Телепорты, да.
То есть они все-таки сдались. Потому что я помню то, что очень в свое время очень любили Готику, потому что там не было этих быстрых переходов.
Ну, там, понимаешь... Они там нужны как реально необходимы, потому что, ну, блин, ну, что там, там такая карта, и тебе нужно именно, чтобы, ну, там, прям в самом первом месте тебе дают три квеста по всей карте. Делай как хочешь, до них добирайся, абсолютно наплевать. Но пока телепорты, их надо искать, и они на картах никак не отмечены. То есть их хорошо видно ночью, они там подсвечиваются таким синим свечением, вот. Ну, как только ты находишь хотя бы один, у тебя такая просто радость стоит невземная, потому что ты, когда ты бежишь от точки А к точке Б, ты не факт, что вообще добежишь до туда. И это причем, если не играть на... Я играл на максимальной сложности, но некоторые даже не справлялись на стандарте, насколько я знаю.
Просто ну да, да, она даже сложнее, чем Готика.
На точке А в точку Б. Я помню, еще думаю, ну, поиграл в ответвление, думаю, дай по сюжету пойду. Гордо так, прям, знаешь, прям первая миссия, которая дается практически после самого начала игры, там, типа, иди, разберись. Там, короче, какие-то ребята похожи на тех, которых ты ищешь. Я, короче, иду туда, меня тут же бластером убивают, все. Я ничего не сделал, они просто появились, меня убили. Я понял, короче, прежде чем туда идти и разбираться, нужно хотя бы хоть что-то сделать, хоть как-то вкачаться. Потому что по основному сюжету тебя просто дальше не пустят. И это круто, потому что тебя направляют по дополнительным квестам. Они не обязательны, но они реально тебя прокачивают уровень, понимаешь, как устроена механика игры, и вперед. По основному. И это мне больше нравится, чем пробежал основной квест, а потом, ну, быть поиграем дополнительно.
Ты мне скажи, а как тебе в Эликсе сам сеттинг?
Ну, сеттинг что, именно...
Ну, то, что они скрестили, блин, Fallout, какую-то магию из Готики.
А, в этом плане, да, ну, на мой взгляд, шикарно. Хочешь, все три приятности, они есть. Хочешь берсерком, тупым варваром, который ее ярость, вперед. Хочешь мусорщиком, а-ля Fallout, иди по помойкам шарься и разведывай руины с рат-тараканами. Или хочешь будь, типа, это, клириком, а-ля, не знаю, Warcraft там и кого-нибудь.
Ну а что, это все вместе ты считаешь хорошо работает? Потому что мне вот этот Варшаброк не понравилось. Ни рыб, ни мясо какая-то.
Удивительно шикарно работает, особенно очень интересно, поскольку фракции кардинально отличаются друг от друга во мнениях, а им так или иначе приходится вместе сражаться против одной общей угрозы, как у нас в реальном мире существует. Все друг друга ненавидят, но когда какой-нибудь пидорас нажмет на бомбу, уничтожит вообще и захочет уничтожить весь мир его дружно дрючит. Вот. Там та же самая система, то есть как бы они друг другу не сражались, ты когда вступаешь, ну, в одну из фракций, ты, по сути, там даже выполняешь задания против других, но так или иначе все ведет, чтобы три фракции так каким-нибудь образом соединились, невзирая на свои различия. Ну, по сути, как и в Fallout в Вегасе.
Как и в Готике.
Ну, как и в Готике, да.
А ты слышал что-то про продолжение самого этого Эликса?
Слушай, ну, у него оценки были очень печальные. Это игра, которая приносит много боли, потому что нынешний геймер, он какой-то очень мягкотелый и может сделать в нормальной...
Кстати, да, я с тобой полностью согласен здесь. Особенно вот я, когда читал обзоры по Kingdom Come Deliverance, то сразу же первый же комментарий и первые ссылки вообще с игры, это, во-первых, это то, что она глюкавая, то есть теперь у нас главное в игре, чтобы она не была глюкавой. Блин, как же мы играли в Operation Flashpoint, кривой весь. И второе, это, блин, чего-то сложно теперь махать мечом, оказывается, там это как-то сложно слишком направлять меч куда нужно. Вот мы привыкли тыкать пробелом, я не знаю, чтобы он бил, и все, и он бьет у тебя. Или как, знаешь, как в Lord of the Rings последним. Как он
сказал,
твой любимый. Да. Вот. Направо-налево куски мяса разворачиваешь вообще.
Ну слушай, там на хороший уровень сложности, так ты особо там не разворачиваешься.
Слушай, я считаю то, что в той игре это оправдано, потому что это мир Властелина колец, который ставит перед издателями свои границы. И это вполне оправдано. А когда у тебя претензия на реализм какая-никакая, понятное дело, потому что там куча условностей, потому что это в любом случае игра, разумеется. Но почему нет? Почему? Это действительно так и должно быть, наверное.
Ну
нет, для сегодняшних геймеров это слишком сложно. Там надо это, press X to win.
Причем, знаешь, самое забавное, что есть такие игры, да, то есть новые, ну, которые далеко не всем, на мой взгляд, должны в принципе нравиться, как тот же самый Dark Souls. Потому что я, например, его в принципе не люблю. Мне он в принципе не нравится. Особенно с того самого момента, когда я первую часть поиграл и увидел, как эта трицерь влево-вправо ходит. И то, что от гигантского драконьего огненного шара надо отпрыгивать как матрешка влево и вправо. И это меня просто убило. Да, я в него не смог играть, я не могу играть в него. Хотя я прекрасно полюбил него, прошел его. Вот. Но... Такая сложность, на удивление, всем почему-то понравилась. Все любят страдать. Все любят, когда игра создана... Уклонился, ударил. Неважно, как, главное, ударил. И уклонился потом опять. А потом еще раз, на всякий случай.
Вон, тебя там спрашивают, играл ты в Mountain Blade?
Нет, это для меня слишком дичь. Забавно, понимаю, забавно, конечно, если я не ошибаюсь, это средневековый дичь. Не очень я такой люблю.
А, это что-то сетевое или нет? Потому что сетевое, по-моему, For Honor назывался. А что за Mountain Blade? Я что-то не в курсе.
Ну, если я не ошибаюсь, это там продавальщики, которые на конях скакали, мы успели не сзади.
И Камрад еще спрашивает, играл ли я так понимаю, в оригинальный PUBG Mobile. Камрады, я так и не смог понять, о чем идет речь, потому что в магазине приложений под Android этих PUBG, клонов PUBG Mobile дофига. То есть я видел по скринам то, что китайский есть PUBG Mobile, но я так и не смог найти, какой из них таки оригинальный. Если вы в курсе, то киньте мне ссылку, потому что я, честно говоря, вообще не в теме. Хотя, ты, кстати, Дим, играл еще в PUBG?
Как тебе? Это что-то с мобильного связано?
Нет, это Player Unknown Battlegrounds.
Нет, нет, такой.
Где ты выпрыгиваешь с парашютом и выживаешь?
Нет, такой.
Самая популярная сейчас игра на Твиче, на Android Gaming. На YouTube Gaming и так далее. То есть все на пойдем стримы. Только по PUBG. Раньше был Overwatch, а теперь, видишь, PUBG потихонечку
отвоевывает. Ну, хотя бы забавно, я PUBG не могу что-то сказать, к сожалению.
Эдакая, помнишь, от DayZ, помнишь, такая игрушка была?
DayZ, да, но я в него особо... Мне не нравятся эти все дикие эти выживать надо. Входить в трусах, чтобы убить кого-нибудь, чтобы снять с него трусы, отлично.
Слушай, ну народу нравится еще довольно давно это было. Такая
сейчас все подобные игры, они крутые, когда команда, когда соло, ты не очень, а я люблю соло. Когда команда, да, я видел, там действительно довольно забавно. К сожалению, как показывает практика, адекватную команду тяжело подобрать в любой игре. Особенно в Overwatch, когда ты, блин, танкуешь щитом. Какой чувак, выпрыгивает, ты вроде его прикрывал, пошел куда-то там, улетел, что-то кого-то убил и зашибись. Ты один стоишь, как дебил, с щитом никого не прикрывай, тебя убивают сзади. Отлично. Райм Херду боли, а кому-то ачивка.
Ну а на твой взгляд, чего вообще современным играм такого не хватает?
Хватает или не хватает?
Не хватает. Че бы ты добавил?
Слушай, мне вот на самом деле есть очень узкая линейка игр, это которая одна единственная контора, потому вообще на самом деле квестов очень сильно не хватает качественно.
Сейчас... Ну то, на чем, в общем-то, Ведьмак выжил.
Нет, именно квестов. Чисто квестов.
Ну там Ведьмаки хорошие квесты.
Нет, не квестов, Ведьмаки, а именно.
А, как жанр?
Да, как жанр квест. Вот. Ну, и они сейчас очень успешно заменились на всяких Heavy Rain, ну, такие, значит, интерактивные фильмы, в которых ты немножко геймплеишь, немножко принимаешь участие и так далее. Но именно...
Ты считаешь, это плохо? Они же повеселее, чем квесты, я так понимаю, поэтому они лучше заходят.
Они повеселее, чем квесты, да, и я сам с превеликим удовольствием Heavy Rain прошел и Beyond Two Souls, вот. Но у них есть один недостаток, это сам минимум геймплея. В квесте тебе хотя бы думать надо. Да, он в общем не супер интерактивный, некрасивый, и вообще бы я отнес к жанру типа игра фильм. Но квестов реальных нет. Последний вышел Black Mirror, и это была большая второй. В смысле, это ремейк был первого. Вот первый я играл, его прошел, прекрасная штука. А второй это, ну, это боль какая-то. Ну, я посмотрел, привидения какие-то летают, жесть какая-то. Причем сделано, ну, реально кривой палкой как-то все. И реально вот эти вот все эти Heavy Rain, они заменили просто квесты, их просто нет. По сути, нет, там хороших квестов там сейчас, ну, можно 2-3 назвать и все. За последние пару десятков лет.
Ну, так, слушай, может быть, в общем, так и рынок распорядился, то, что народ не хочет в Мист играть. Видишь, я помню Мист.
Мист, да, это очень больно. Очень хорошо. Приходишь, непонятную хрень тебе дали, пипка. Надо эту пипку нажать, развернуть, покрутить, там еще что-то вылезет, какую-то палку засунуть, что-то какой-то шар сдвинет, что-то произойдет. Потрясающе. Голова просто взрывается в конце этой игры. Он абсолютно нелогичный. Хотя на самом деле, я могу сказать так, вот последний Сибирь, третья, это бомбическая вещь, сделано отвратительно криво. У меня на... Я играл в нее на Соньке, не работал совсем. Включая до того момента, когда был залип по... Ну, то есть триггер не сработал, и не срабатывал, пока патч не вышел. Вот. Там в каком-то моменте, где-то в госпитале, у меня не сработал какой-то триггер, и все, игра просто не двигалась дальше. По дефолту, не загружай, не двигайся, нафиг. Но реально это очень-очень-очень классный квест. И он сделан очень криво, на удивление, почему непонятно, причем там никакой божественной графики нет. Он реально криво сделан, но он очень классный. Ну, там, опять же, мало самого квеста, там больше полная интерактивная игра, интерактивное кино, но просто история просто божественная. Когда надо этих маленьких человечков провести на... вывести, чтобы они там размножились, это забавно.
Походу, та же история, что и с Kingdom Come, тоже криво сделана, но есть за что ценить, хотя народ тоже бомбит, конечно. Я еще, знаешь, что заметил? Вот на таких площадках, типа Ютуба, и, я не знаю, относится ли это, наверное, к печатным изданиям или нет, но вот выходит любая игра, например, та же Kingdom Come, она, наверное, можно отнести ее, наверное, к спорным, потому что кому-то нравится, кому-то нет, то есть мало именно тех, кто остается в стороне. Но как только начинает выходить масса каких-то положительных, например, комментариев и обзоров, то сразу же моментально находятся те люди, которые хотят пропиариться или высказать свое особенное мнение, высказав негативные комментарии. То есть все наоборот передел, на этом контрасте сыграв. Поэтому такое ощущение, что у публики просто впечатление формируется не такое, которое оно должно было быть, если бы этот человек просто сам поиграл. Поэтому и то же самое относится к квестам.
Ну, тут на самом деле есть такая неприятность. Вот кто-нибудь пишет, кто-нибудь шпилил, яркий свет пишет, шпилил им StarCraft 2? Конечно, шпилил. Отвратительная игра. Но игра сама отвратительная, если по онлайну играть, но компания просто потрясающая.
А что тебе не нравится в онлайне?
Слушай, я не могу играть в стратегию, несмотря в монитор, смотря только в клавиатуру. Пошел там 3-5-0, что-то миллиард кнопок понатыкал, зашибись. Все, и выиграл.
Это игра для пианистов.
Да вот я про то же, это вообще жесть какая-то. Я люблю, типа, знаешь, типа Энн. И давай строить собор средневековый, где нужно миллион камня. И что-нибудь еще, или там стекла. А чтобы добыть стекло, тебе нужно каким-то там индейцам, с каким-то там что-то там, какими-то плавильными этими штуками. А чтобы эти штуки плавились, тебе нужно еще кому-то там что-то с ними заключать. Вот это вещь. А то в StarCraft 2, ну, побежал.
Ну там весь кайф, я так понимаю, именно в том, что это вот киберспорт. Ну, а не столько какая-нибудь.
Не знаю, стратегия. По-моему, там забавно то, что зерки плодятся. Это смешно.
Слушай, ну ты же еще играешь в карточную свою.
Хардстоун, да?
Да. До сих пор.
Ну, товарищи, кто тут в Хардстоун играет? Есть такие?
Да я тебе сейчас... Да никто не играет в Хардстоун уже, ты че?
Так это...
Ну, чем она тебе так понравилась? Объясни мне. Я никогда не понимал такие.
Слушай, она... На самом деле, мне The Gathering нравился всегда. Но Хардстоун, он проще... Он, как тебе объяснить, я в нем начинал играть довольно давно, уже год 3 назад. И мне в нем реально очень сильно нравилась именно близость с Варкрафтом. Потому что он назывался изначально Hearthstone Heroes of Warcraft. Вот. Сейчас он просто называется Hearthstone. Все. Там на самом деле меня первый раз бомбануло, когда вышел аддон... Вечеринка в Каражане. Ой, господи, это такая жесть. Медив приглашал в башню каких-то всех подряд, короче, и там у них колбас был. И мне очень сильно не понравилось, что он сильно отошел от лора. И это очень, на самом деле, криво в нем выглядело. Вот. Но потом я, на самом деле, перестал к нему относиться как к игре, ну, по лору. Я просто начал относиться как к карточной игре. Тут он тоже, на самом деле, много где просаживается, потому что он простой. Там от скилла мало что влияет. Тебе нужно в лицо, давай, агродек собрал. Вот. Но как-то до сих пор в него играю, потому что можешь себе сам, когда ты в легенду берешь и все ачивки берешь и их выполняешь, то сам себе задачу ставишь играть той декой, которой тяжело играть. Просто, в принципе, тяжело. И пытаешься ей уже что-то добиться. И это прикольно.
Слушай, ну не считаешь ли ты вот такие вот штуки, типа то, что одной декой тяжело играть, другой легко, что это адов дисбаланс?
Да.
Потому что такая же ситуация, например, находится, вот я думаю, все камрады, кто сейчас смотрит стрим, думаю, всегда прекрасно все знают такую игру, как танчики. Там такая же тема, да, в общем-то, все, да, признаемся сразу, в общем-то, все практически онлайн-игры строятся на такой позиции. То, что вот у тебя есть какой-то там игрок, или персонаж, или оружие, или карта, который сложный играть, который легко играть, или для которой нужны там скиллы побольше, поменьше. Но не кажется ли тебе, что это вот именно вносит адский дисбаланс? Например, в танчиках такая тема получается, что есть определенные танки, на которых никто не хочет играть, и играют только для того, чтобы прокачать следующий танчик. Ну, как-то обидно упускать такое количество контента только потому, что дисбаланс, блин.
Ну, на самом деле, проблем... Дисбаланс, он во многих онлайн есть. Причем, на мой взгляд, он единственный, где меня реально не попадался, это в Overwatch. Там, в общем, пофигу. Там все зависит от командной работы, насколько она вменяемая. Вот. А везде, в играх, где есть... Ну, где что-то зависит не от... твоего скилла, не твоего умения играть, а большинство зависит либо от рандома, как в Тоне, да, там, вообще жесть какая-то. Ну, это, Бен Броуд говорит, что ты весело, но я что-то ему не верю. Вот, либо от того, что ты имеешь, а другой игрок не имеет, да, то есть, ну, превосходство в машинах, оружии, там, не знаю, броне, ну, тоже, ну, по сути, составит неравные условия, но типа, как бы оно бесплатное. Пожалуйста, хочешь плати, хочешь не плати. Если не заплатишь, ты будешь абсосом. А если заплатишь, будешь нормальным. Вот, ты сможешь получить удовольствие от игры. Вот это вот на самом деле жесть. Вот это мне гораздо больше напрягает, чем дисбаланс.
А что ты думаешь про ситуацию с лутбоксами? Я думаю, ты слышал то, что есть народ, который адски против этого, потому что это вроде как азарт какой-то и подобие какой-то онлайн-казино.
Слушай, ну тут мне вообще очень не понравилась тема со Star Wars Battlefront. Все, весь интернет просто в хайпе, в полном аду. Ой, блин, начали приравнивать и к азартной игре, и чего только нет. А самый поганый, знаешь что? Люди это покупают. Покупают! Ну, хрен вы все сретесь, если вы это покупаете. И причем не просто покупаете, а покупаете ударными темпами. Просто жесть какая-то. Почему ударными темпами покупают и лутбоксы эти покупают? Но всем это не нравится, но мы будем покупать. Ну блин, ну не нравится вам, ну никакого хрена вы это рублем поддерживаете. Я вот не купил. Мне вот она изначально, она мне в принципе не понравилась, хотя я довольно люблю Звездные войны во всех его проявлениях. Но мне в принципе не понравилась ни по геймплею, ни по это, ну, ни по этим лутбоксам. Я взял и не купил ни первую, ни вторую часть. Мне не понравилась такая, в принципе, система. Я... Ну нет, всем не нравится, но все покупают, ну шипись. Чё-то я не заметил, что она в Eastore, что-то на последнем месте по продажам, да сейчас там было, она там уже на первом месте уже не первый месяц даже. И какой смысл вообще об этом рассуждать, если, блин...
Ну слушай, подожди, про Battlefront это немного другая ситуация, там дело в злоупотреблении лутбоксами, я бы сказал так. А я тебе говорю, как ты вообще к самой идее лутбоксов относишься? Потому что донат-то понятно, от него никуда не деться.
Ну, блин, лутбоксы бывают разные. Например, тот же самый Властелин колец. Вот. Вот хороший пример хороших лутбоксов. Я не знаю, кто там на нее тратил деньги реально, это, наверное, совсем неадекватные люди. Я ее всю прошел, вот вторую часть, именно лутбоксы добавлены, на высоком уровне сложности специально, чтобы не пострадать. И все лутбоксы я купил за игровую валюту. Там есть возможность зарабатывать игровую валюту и на нее покупать лутбоксы. Конечно, если тебе прям свое время очень, ты можешь ее ускорить, но игра сама становится бессмысленной, по сути. Но там они сделаны так, настолько они щадящие, что когда у тебя есть лишняя игровая валюта и тебе некуда девать, ну, в смысле, по сути, некуда, ты можешь кое-что сделать наперед. Особенно в конце, когда идет война теней, они там какое-то реально начинают играть, иметь значение, потому что, ну, там шанс, что ты не захватишь на максимальном уровне вражескую крепость, довольно есть, довольно хороший. Там где-то что-то заспался, что-то там где-то нарвался на такого товарища, которого никак не убьешь, там только очень какими-то изворотливыми способами, у него на все иммунитеты. И вот тогда, когда тебя убивают, тебе нужно защищать собственную крепость. У тебя бывают, помирают орки, а новых, ну, опять надо их захватывать туда-сюда. Ты берешь, покупаешь лутбокс, там же есть на броню, на орков и на... Еще что-то я не помню. Вот. Покупаешь на орков, достаешь оттуда вождя. Там, как правило, в одном есть точно фиолетовый вождь. Запихиваешь его на оборону и все, и спокойно обороняешься. Вот. Это очень крутой пример щадящего лутбоксинга, потому что там я за всю игру ни рубля в нее не вложил. Хотя я купил дополнение.
Ну, то есть, подожди, подожди. Ну, то есть, это все понятно, это все понятно. Ты мне скажи, у тебя вот этического смещения не происходит? То, что это не просто донат, а донат с элементами казино. То есть на удачу ты должен положиться. Ты можешь купить кота в мешке.
Я говорю же, вот это как? Он должен быть вменяемый. Нет, меня это не напрягает. Это, наоборот, казино, это... И даже в некоторых случаях забавно и увлекательно, особенно когда, допустим, в Hearthstone ты бустеры открываешь, там же любой бустер — это неожиданность, ты пополняешь свою коллекцию. Понятное дело, что тебя иногда бомбит, что ну, тебе вообще не попадает то, что нужно, но для этого ты можешь распылить лишние карты, создать новые. Это хорошо. Хорошо — это забавно. Забавно собирать свою коллекцию, потому что не знаешь, что попадется. У тебя есть много других способов добывать ну, эти всякие бустеры. Вот. Но проблема не в этом, а в том, что эти бустеры стоят не просто много, а удивительно много. Причем настолько много, что ты просто... Они причем вдвое подняли цены, когда вот я видел, что поднять эти цены после. Такая вообще небо и земля. То есть сейчас за там 70 бустеров ты платишь... Вот до поднятия там, по-моему, 2000 было. Сейчас 2, потом стало 2500, а потом 2800. Это... А в реальности, ну, в игре-то это не очень много, на самом деле. Ты лишний распылил, собрал туда-сюда, и, ну, ты как бы это... Понимаешь, что тебе все равно не хватает. И это очень печально. Потому что игра не позволяет тебе нормально накапливать вот эти бустеры. Открывать их, то, что там выпадает рандом, есть, они с этим борются. Тут как бы суть в чем? Ты заплатил много, ну, много. Ты хочешь, чтобы ты, твои деньги куда-то вложились, правда? Ведь, ну, ты хочешь определенную... редкую карту, там, не знаю, определенное редкое оружие, броню. Но тебе попадает либо не та броня, либо какая-то другая. Если у тебя нет возможности создать ту, которая тебе нужна, то это плохая система, бустеров. В Hearthstone это фиксится тем, что ты как бы можешь распылить то, что тебе не нужно, создать, что нужно. Это нормальная система бустеров. А хорошая система бустеров — это когда ты платишь мало, и бустеров много, и ты, ну, как бы у тебя есть хороший шанс поймать то, что тебе нужно. Поэтому, на мой взгляд, это, ну, забавно для коллекционных игр. А для игр, где просто нужно побыстрее, побольше стрелять, это как-то не очень логично.
Странно, я думал, что ты будешь наоборот говорить о том, что ни к чему этот элемент казино в игре именно.
Ну, я говорю, он может, но в некоторых играх, ну, реально, вот ты пришел с работы, да? Не хочется тебе фармить порингов, как, например, в Рагнароге. Ну не хочется тебе фармить их, а? Ну, в задницу этих порингов тебе хочется сюжет пройти. Ну, понятное дело, что если бустеры щадящие, почему тебе не ускорить этот процесс? Логично, логично. Но если тебе кому нравится фармить порингов, бустеры вообще не нужны. Вот, поэтому тут как бы... В некоторых случаях это действительно оправданно. И смотри... Ты пришел с работы, да, ты, ну, как бы, зарабатываешь. То есть есть деньги, по сути, сэкономить себе время. Почему бы это не сделать? Но когда это переходит в некую грань, когда без этого вообще никуда, это уже плохо. То есть реально плохо, как в Battlefront, например. Особенно то, что они там сделали вначале, это вообще по краулу.
А ты играл в бетку какую-нибудь Battlefront? Я просто посмотрел обзор
и... Я играл, да, в оригинал, ну, и как... стал.
Я так понимаю, то, что если бы не было бы даже проблем с этими слотбоксами и донатом, то ты все равно бы не стал бы играть в нее, или нет? Или я ошибаюсь?
Да, я бы не стал, потому что мне просто не понравилось. Была прекрасная игра, называлась Star Wars Команда, по-моему. Где играешь за клонов. Это единственная реально крутая была стрелялка, где также были эти всякие захваты флагов и так далее и тому подобное. То, что я увидел в Battlefront, мне в принципе не понравилось. Ну, это сам геймплей. Вообще не проколол никак.
Thank you. Да. А ты только Star Wars любишь, или ты еще и этот, как его, Star Trek?
Нет, Star Trek я не люблю. Я не слишком американец, чтобы его любить.
А что такого там американского?
Ну, там, по-моему, все, там, ты должен в Америке жить, чтобы темой реально увлекаться. Все остальное, для других стран это дико. Для меня это дико, например, к сожалению. Я больше Японию увлекаюсь, чем всякими японскими заморочками, чем тем же самым Star Trek. Слишком не в теме.
Народ говорит, очень плохая же игра сейчас идет. Или я не прав? Не, комрад, ты абсолютно прав. Я просто попытался посмотреть, что это такое, потому что на смартфонах оно почему-то у народа, вот эти вот кораблики очень зашли. Ну, с танчиками все понятно, что это уже, считаете, классика. А почему корабли зашли, я не в тему. И я решил, думаю, да, и посмотрю, что за игра, и, может быть, меня она зайдет. Но вообще, да, к сожалению, я должен признать то, что игра, ну... очень так себе. А почему вы сейчас тогда имеете честь ее наблюдать? Потому что она не требует от меня совершенно никакого напряга. Поэтому я могу играть... Да-да, я могу играть при помощи спинного мозга в нее и при этом что-то более-менее вразумительное обсуждать в тот же момент. Потому что если я сейчас запущу какой-нибудь, я не знаю, как Герой Третий или... И там, я не знаю, что-то более серьезное, то я просто либо не смогу с вами общаться, либо буду играть как долбоклюй. Поэтому вот... такая вещь.
Помпилус,
мне очень интересно. Мне очень интересно. Очень интересно узнать. Вот эти вот, вообще вся система лутбоксов, она же только недавно появилась, в общем-то.
Ну, здрасте. Она появилась.
Нет, подожди. Нет, донаты были. Лутбокс уже практически там сколько? Года 3, наверное. 4.
Да больше.
Как это, интересно, повлияло именно на доходы компании?
Хорошо.
Вот что интересно.
Хорошо повлияло.
А ты бы стал бы, как вот правительство некоторых стран, вообще приравнивать это к азартным играм?
Конечно. Или нет? Конечно. Там дикое, ну я по Хардстоуну знаю, что когда ты хочешь что-то собрать, там дикое включается всякая эта игровая заморочка, и ты просто хочешь что-то собрать, плевать, сколько это стоит. Сколько ты за денег, неважно, вложишь, просто хочешь это собрать.
Ну тогда дело не только в лутбоксах, согласись. Тогда просто обычный донат можно приравнять к азартным играм. Но элемента азарта-то нету в обычном донате, если обычный я точно донат? Знаю, то, что нет. Я за 3000 рублей куплю себе танк.
Ну, какой-то. Вот смотри, например, есть несколько видов донат, например. Да? Вот мне нравится донат, который изменяет визуальный стиль, да, да, ну там. Наклейку на танк, я не знаю, дуло на танк, там, танк на танк, хочешь будешь налепить, не знаю, повесить там голую попу с флагом. Тоже забавно, и у никого ее нет, типа да, эксклюзивность. Но есть такой донат, без которого играть в принципе нельзя. Вот я против такого доната. Потому что пожертвовать внешним видом, если ты получаешь удовольствие от игры, ты можешь. А вот пожертвовать самим геймплеем ты не можешь, потому что какой смысл тогда играть? Знаешь, ну как бы донаты разные бывают. Так сложно сказать.
Ну, в общем, да, разумно. Просто мне интересно, как с точки зрения властей будет это все развиваться. Будут ли они квалифицировать это как именно вот...
Не, ну я бы на самом деле...
Это же налоги другие, совершенно все другое. Да-да.
Я бы на самом деле уже начал бы подприжимать его, потому что он что-то слишком уж начал везде проглядывать. Там, где он даже не нужен. Вот у Assassin's Creed, пожалуйста, ну, донат вели...
Тебя сейчас сожрут в комментариях, ты же понимаешь.
Ну, неважно. Мне нравится, я доволен. Донат вели с последней частью, с Египтом. Такой прям крутой, жесткий донат. Тоже он там и он и чисто визуально меняет, и там и так секвест. И мне он не нравится на самом деле, потому что он. Ну, я хочу все это иметь право получить в самой игре. С хрена ли я должен заплатить за это, причем немало.
Ну да, игра за full прайс и еще и донат.
Вот хороший пример игры, ну, естественно, игры, которую все любят, и кто в нее не играл, тут плату не гнал. Вот, но хороший пример игры в той, где абсолютно все действия, ну, создателей игры настолько вменяемы, насколько только возможно. Они, ну, как я вот, я же его лицензионную покупал, я трачу деньги, да, я купил себе сезонный абонемент. создатели сказали, мы будем выпускать костюмы, но мы не будем за это брать деньги. Ну, это нелепо брать деньги за скин, за модельку персонажа. Ну, что за нелепость? И они выпустили, если я не ошибаюсь, около что-то 15 или 20 там дополнений, просто, ну, там, миссии какие-то маленькие, костюмы. Но они взяли, выпустили, извините, одно дополнение, которое первое было... Кровь и вино, это, по-моему, был второй, а первый называлось... Ну, не суть важно. Они выпустили отличное дополнение, которое в промежуток в такой вышло, что некоторые даже поставили им оценки как лучшая игра года. Просто дополнение, потому что дополнение столь крутое, что он почти что игра.
Да, это...
И взяли за это деньги. Без проблем, ребят, если вы выпускаете настолько качественный контент, настолько качественное дополнение, я, ну, с радостью за это заплачу. Выпустили второе дополнение, которое еще круче, чем первое. Где можно в воздушном замке потрахаться? Это ж прекрасно. Отлично.
Согласен, согласен. Я помню.
И, пожалуйста, оно опять качественно, что некоторые игры так не могут делать, как они сделали дополнение. Я согласен за это заплатить. Я заплатил за сезонный абонемент за эти два дополнения. Я просто в восторге. И не покупаю какие-то там модельки для персонажей, которые стоят бешено, почему-то какие-то денег нереальных. Я хочу вот хорошее дополнение, хочу поиграть в сюжетную историю. Вот это на самом деле очень правильно. Вот так должны делать все. Но, к сожалению, все думают в основном только о кошельке своем.
Ну их тоже можно понять, особенно с учетом этих идиотских издателей, которые то туда, то сюда. Которые могут, ты можешь выпустить отличную игру, но при этом все деньги и всю прибыль отдашь гребаному издателю, который вообще не прикладывал к твоей игре никаких рук, блин. Может быть, и в этом все дело. Потому что, естественно, они хотят хоть на чем-то нагреться, потому что, я так понимаю, все донаты идут к ним напрямую уже. Хотя, я, наверное, могу ошибаться. Не обязательно, наверное. А как бы ты с точки зрения регуляции это сделал, если уж делать? Чтобы все довольны были.
Это на самом деле очень хороший способ приравнять это к азартным играм. Пусть создатели платят. Окей? Пусть платят. Хотя пусть они все деньги в карман себе не берут, пусть платят как казино, пожалуйста. Чтобы у них желание пропало столько зарабатывать на донате, ну, на бустерах. Пожалуйста, пусть платят. Пусть платят отчисления, как типа азартная игра. Чтобы не только все в карман клали, а еще в казну. Вот так. Это их пыл быстро приумели.
Как-то тоталитарно, нет?
Да, ну, а мягкими мерами здесь не обойдешь. Дрючить именно саму систему, иначе бессмысленно все.
Ну, это же просто приведет к удорожанию того самого доната, и все. Они просто включат эти налоги на цену доната, и ты, в итоге игроки пострадают, не?
Да... Знаю, но опять же игроки тоже от них много. Это как кино. Все пошли на этот потрясающий бомбический фильм «Движение», на который я не ходил. И все и наши все товарищи гордятся. О боже мой, мы собрали кассу. Только не забывайте, в какой момент, когда вообще в кино нечего было смотреть. То есть вообще ничего. Одна дичь какая-то была ненормальная. Всякие там эти... попсовые комедии невнятные и еще какая-то полнейшая чушь. Естественно, он собрал кассу. Вот, потом взяли, а давайте-ка мы Паттингтон отодвинем на пару дней, а чтобы еще наш один русский фильм кассу хорошую собрал, еще бы и нет. А давайте вообще все фильмы уберем и ставим. Касса будет. Типа, это отлично. Только что-то всем не понравилось.
Были такие идеи у нашего правительства, чтобы, типа, ограничить показ иностранных фильмов, чтобы отдать...
Ну, понимаешь...
Больше пространства для маневра, для наших...
Все фильмов, говорят, и мало кто что-то догадывается, что, ну, надо просто хорошие фильмы снимать, наверное, а не отодвигать. Это конкуренция нормальная. А когда вы снимаете одну хрень про войну... Война сопли. О, боже мой, роман. Ой, давайте дурацкую комедию снимем про... На уровне американских... Американский сисик и задниц и сортирного юмора. Давайте, обязательно.
Слушай, ну я на самом деле не могу их в этом обвинять, потому что вот эти вот все комедии, они действительно собирают кассу. Я не знаю, почему они собирают кассу. Вот это гораздо интереснее вопрос для меня, ну, чем они снимают.
У нас подавляющее большинство людей, к сожалению. Вот поэтому они собирают кассу. Ну, с другой стороны, ты хотел бы, допустим, с девушкой пойти, не знаю, на что бы ты хотел? На веселую комедию или на крутой, задумчивый, интересный фильм?
Что, ты не девушка? Девушки, наверное.
Не девушку жамкала, а давай поговорим о центрифуге, как она крутится. Ты видишь, блеск, а блеск в глазах видишь?
Ну, может быть. Но все равно, блин, я не знаю. Я не знаю, как это объяснить, как эти тупые, идиотские, например, новогодние фильмы, которые у нас почему-то собирают больше всего денег из вообще всех фильмов российских.
Мне кажется, это все зависит от того, что в Москву съезжается чернь. Знаешь, такая, ну, типа, надо же праздник по-семейному проводить, и вот со всей, короче, со всей области России съезжаются черни, да, и они, короче, приходят, такие, о боже мой, веселая комедия с непонятным там каким-нибудь этим русским актером. Давайте в нее сходим, боржом, давайте. Они заходят и там, у меня месячные, и все просто в отпаде.
Блин, ну а что, ты думаешь, так даже, я не знаю, жуткому гопнику будет не лучше сходить на хороший фильм? То есть, неужели спроса нет, ты имеешь в виду? Да быть такого не может.
Слушай, я думаю, гопники вообще не знают, что такие фильмы. К сожалению. Я, знаешь, я могу так сказать.
Согласен,
я, наверное, знаешь, зрители, может быть, кто-нибудь, или слушатели, может, кто-нибудь и ходил на три билборда на границе.
Ну, это отличное кино.
Отличное кино. Я сходил. Из зала выходили люди. Я очень люблю после кино с толпой выходить и слушать, что она говорит. Потому что это интересно. Контингенты разные, разные люди ходят. Вот. Значит, я услышал такие фразы, типа, это просто шедевр. Не шедевр это, ну, мэн, ну, не шедевр это. Ну, это хороший фильм.
Ну, это выражение, но ты придираешься.
Не-не-не, там было именно, что это просто фильм, просто гениальный. Ну это не так, он не очень гениальный. Он хорош, да, он безусловно хорош. На порядке лучше того дерьма, что показывают обычно. Но он не бомба. Я так могу сказать, это абсолютно точно. Или вот я был на фильме. Я столько хороший фильм присмотрел, что даже план забыл, как называется. Там один вырезался такой. А, вот, на этот, на... Господи, как он назывался-то? То ли «Звездные войны», то ли там еще что-то было, ну, такой сам попсовый.
Ой, слушай, вот давай про «Звездные войны» ты не будешь. «Звездные войны»...
Слушай, я слушай.
«Диснеем», они все.
Ты слушай, я на «Звездные войны» сходил, и мне... я слышал первый комментарий, который я услышал. Я не поняла, это слишком для меня. Представляешь? Вот так вот. Это слишком... «Звездные войны» в последней части слишком сложно для человека. Что ты можешь еще об этом сказать?
Ну, это не знаю, здесь... Если человек идиот, то это надолго.
Всегда.
Нет, ну, слушай, я вот с другой стороны, да, вот это все, конечно, плохо, ужасно, но я могу и увидеть бревно в своем глазу. Когда я честно пытался пересмотреть все, там, с самого начала выпуски, точнее, не выпуски, а фильмы «Звездные войны», я не смог смотреть. Потому что я смотрю на Дарта Вейдера, и мне хочется ржать, потому что уже столько мемов про этого Дарта Вейдера, то что Люк, я твой отец, я чуть не сдох со смеха на этой сценке. Потому что когда ты видишь в оригинале, тебе еще смешнее становится, без всякого контекста.
Люк.
Я не могу уже воспринимать серьезно «Звездные войны».
Люк, у меня ведро на голове, Люк.
Да-да-да.
Ну, конечно, все забавно, но на самом деле... Для тех времен. Не, ну пожалуйста, очень легко. Вот, ты смотришь последний. Ну, там, у тебя же нет, вот прям самые новые. Это легко, ну, на самом деле, очень интересно сравнивать, как там удивляли людей тогда и как удивляют людей сейчас. Мне больше не нравится, что они превратились в конвейер. Дисней, который.
Ну, потому что Дисней, да.
Который приобрел, конечно, да. Дичь вообще, конвейер полный. Давайте Хана Соло. И еще давайте каких-нибудь повстанцев. Раз, два, три, пять, десять. Ой, мало, давайте еще там, не знаю, Люк Скайуокер, когда он еще не родился, типа, мне что-нибудь покажем. И прочую хрень. Ну, слишком в конвейер превратились, а это плохо. Любого фильма, когда он превращается в конвейер, это плохо. пила хорош тому пример. Я недавно посмотрел последнюю часть.
Мне понравилась последняя часть.
Понравилась?
Серьезно? Да, она ничего, она в стиле всех остальных пил. Я не знаю, насколько хорошо вообще можно оценить всю серию пил.
Всю серию можно оценить первый... по первому фильму. Если тебе первый фильм нравится.
Первый был отличный, но он был отличный, потому что это новое было.
Если тебе первый фильм понравился, а потом тебе не понравился второй, значит, все, ты оценил всю серию пил. А если тебе первый понравился, второй, третий, пятый, четвертый, шестой, седьмой, восьмой, тогда это с того же что-то не то.
Ну да, они там переборщили, когда он начал убивать уже после своей смерти.
Да не, они саму суть потеряли. Суть-то была в вызове не сколько, чтобы там отпилить кому-то какие-то части тела, а сколько в решении к этому вызову. То, что ты переживаешь, и то, как ты пытаешься, ну, какие решения ты принимаешь, чтобы его сделать. А не то, что давай отпилим ногу, руку, голову, еще там что-нибудь, да, перемесим там, подвесим, давайте воскресим главного персонажа, убьем, воскресим его опять, а потом еще раз убьем, а потом он окажется не жив, мертв и прочих хрень.
Вот, слушай, все могло оказаться гораздо хуже. Он мог стать страдающим негром-геем. И все?
Да.
До этого может быть еще недолго, кстати. Это, кстати говоря, что ты вообще думаешь про... Ты же играл в последнюю Андромеду, да?
Да.
Mass Effect. Ну да, ты что ты можешь? Расскажи ко мне.
Ну, по как я могу сказать, там секс не такой, как в предыдущих частях, он отвратен. Так, как я могу ее сказать. По остальному геймплею его наоборот нет. Нет, извини.
Причем ты отметь, что народ-то не знает, как ты вообще в целом к серии Mass Effect относишься.
Слушай, я с превеликим удовольствием прошел вторую часть и с не менее превеликим первую. И очень был рад, когда в третьей добавили луноход. Очень было забавно. Я даже хотел купить коллекционную изданию с моделькой этого лунохода. Вот, но... Сама игра — это печаль и боль. Просто боль и печаль. Никакого смысла, ничего нет вообще. Абсолютно неинтересно, что там во вселенной. Уж не говоря о том, что персонажи как мертвые все видят.
Ну ты во все играл в Mass Effect, я правильно понимаю?
Я не помню, прошел ли до конца первый, но то, что прошел второй, это точно.
А что тебя больше всего пробесило в Андромеде?
Блин, ну я говорю, там она, знаешь, она сделана. В нее не интересно. Я вспомнил, что меня пробесило больше. Я заснул, пока в нее играл. Я реально заснул. Я приходил с работы, и я играю в игры после работы. Ну, как бы это единственное время, когда я могу играть. И блин, есть такие игры, которые, знаешь, ты время 3 ночи, ты. Господи, боже мой, надо спать, завтра вставать. Нет, ну. А Mass Effect, это та игра, которая включила их. Пофиг! То есть, понимаешь, она настолько неинтересна, она настолько тебя не увлекает, что ты засыпаешь под нее. Ну, это вообще дичь. Я обычно так по телевизору засыпаю. И причем, знаешь, я спал не один раз, да, там, ну, не повезло, а я постоянно под нее засыпал. Что она, ну, то, прикинь, это насколько надо было сделать отвратительную игру, что под нее просто засыпаешь. Она настолько неинтересна, что просто неинтересна.
Ну, слушай, я бы...
Я заставил себя
предыдущие пройти. Не были особо хороши.
Не, ну я ее прошел, понимаешь, я заставил себя ее пройти. При всем при этом, что я половину игры проспал, я ее прошел. На высоком уровне сложности играл ради интереса.
Чтобы попробовать просто.
Не, ну мне было интересно, сколько она отвратительно до самого конца. Просто.
Ну хорошо, из 10 сколько бы ты ей дал бы?
А? Из 10 7.
Ну это еще нормально, это прям я не сказал.
Слушай, 7 это бюджет средней игры, а бюджет далеко не средний. Неудивительно, почему студию после нее распустили. Кстати говоря, по поводу кораблей, какая, на твой взгляд, самая лучшая корабля? Именно про сражения на кораблях.
Первые корсары?
Нет, я с тобой не согласен.
А что такое? Я вообще не помню таких там специализированных игр по кораблям.
Assassin's Creed
Black Flag. Assassin's Creed Black Flag?
Да. Это лучшая игра, имитатор реального бой на корабле, по-моему. Просто...
Ну, слушай, ты вот не играл вот в это кальчик, которое я сейчас играю.
Я вижу, что ты в нее играешь, и я понимаю, собственно говоря... Не, ну блин, реально, погодные условия, волны, разные пушки, как они по-разному влияют на корабль. тараны, ну это ж при вас прекрасно все. Лучше, да, на корабли, которые вообще только помню. Хотя...
Не, ну, все равно, на мой взгляд, все равно первые Корсары, потому что в свое время они провели вот этот фурор произвели. Это та игра, которая давала тебе чуть ли не безграничную свободу, супер атмосферная, супер романтичная, ну, либо я просто мелкий был, когда в нее играл.
Ну, мне кажется, именно в этом проблема, потому что, поиграв в Assassin's Creed, и когда я вот, когда... Я, ну, в шторм, там одну пару сражений было в шторме, когда ты поднимается волна, и ты стреляешь, и понимаешь, что твоя ядра уходит в волну, а не в корабль, каким-то образом там попадают через нее. И это очень круто, мне это очень просто дико понравилось. Нигде такого я раньше не видел. А это очень,
да,
это очень серьезный, на самом деле, плюс к морским сражениям. То есть, ну, блин, как, ну, это очень круто, блин, ну это круто, когда ядра в волну уходит, ну вообще отлично. Вроде бы на самом деле мелочь, но вот так приятно.
Ну, с физикой там, конечно, я бы не сказал, что прям.
Не, не говорю, что там физика бомбическая, я говорю, что, блин, когда суть в чем вообще в баталиях морских, не просто, да, там, как в любой баталии, да, там меньше числом взять, больше число кораблей противника, выстроить тактику, но и учитывать погодные условия, которые влияют так или иначе на бой. А если кто-то смотрел фильм «Сюрприз», или как его по-другому называют, как он, господи, «Неуловимый», про корабль и про то, как они на корабле плавали, ну, довольно долго, вот, там прям шторм, когда два корабля едут друг за другом, они, один корабль тушит фонари, ну, ночью, да, там, ну, ночь, и начинается шторм такой. Он тушит фонари, он пускает, он берет, создает, они на другом корабле маленький плот, на плоту они делают, ну, парус, и под парус три ставят фонаря, первый, второй, третий, как зад корабля, когда он подсвечен. Тушит фонари на самом корабле и пускает этот маленький плот. И в полной темноте корабль не видит фонарей, и он плывет на эти фонари, которые преследуют. И он уплывает за плотом, за маленьким. А тот корабль, которому, ну, который это все произвел, он утром выходит на позицию, выгодную ему пасть на другой корабль. Это очень круто. Это именно тактика, которую не достает в большинстве морских сражений.
Да, здесь соглашусь. Я, кстати, не знаю, почему в таких играх, типа вот, типа танков и типа даже вот этих вот корабликов, почему здесь нигде не делаются вот эти вот погодные условия.
Слушай.
То есть есть здесь дождь есть, но, во-первых, волн никаких нет, а во-вторых, дождь выглядит как говно какое-то, просто у тебя заляпает он тебе экрана, спасибо.
Слушай, ну по поводу танков, я видел чемпионат, как вообще отвратительно все это выглядит. Вся игра очень напоминает Dark Souls. Я вылезу за врагу, выстрелю, во враг спрячусь, вылезу, выстрелю. Во, вся игра, вся в этом игра, весь, все World of Tanks. Чего в этом прикольного? Отъехал, подъехал.
Ну а где не так? Ну в CS то же самое.
А?
Ты не можешь высунуться, потому что сразу получишь башню.
Ну это да, там на терпение идет, кто кого перетерпит. Какая терпила первая. Вот, но в танках, по-моему, это не про то игра.
Да ну и ладно тебе, то же самое в итоге получается всегда. Потому что все, любая игра, которая скатывается в киберспорт, обречена на вот эту фигню.
Не, ну
и
понятно,
то же самое, что... Я тебе, давай тебе кое-что другое интересное расскажу. Вот была такая шикарная игра NFS Pro Street. Одна из тех гонок, я знаю, что не любишь гонки, но это была одна из тех замечательных игр про гонки, которая вот именно была почти симулятор. И это был не скучный симулятор, как обычно они бывают, типа Project Cars, а действительно интересный симулятор. Это тот симулятор, в котором ты на руле мог почувствовать, какой у тебя полный привод у машины, передний или задний. То есть это все ощущалось. И я тогда подумал, о, блин, какая же классная игра, да? Наверное, вот со всеми этими тонкостями и нюансами можно пойти в сетку и поиграть с мужиками, посмотреть, как оно вообще будет. Типа, ой, там тюнинг был, все в лучших традициях, естественно, андерграунда, там, ну, естественно, там, без неона какого-то там пафосного какого-то раньше было и любили это. Но это была действительно хорошая игра. И когда я зашел в онлайн, чтобы поиграть с мужиками, во что это вылилось? Это вылилось в то, что у тебя карта и все на одинаковых машинах. С одинаковым тюнингом, потому что это единственное правильное решение, на котором ты будешь всех делать. Поэтому все гоняют на одной и той же тачке. Зашибись. И мне кажется, то, что любая игра, которая в онлайне, она все равно скатывается к этому. Всегда есть какой-нибудь танчик, который на йоту, но лучше другого. И, естественно, все будут сразу же брать этот гребаный танчик. Всегда есть какая-нибудь дека карт, которая будет легче и эффективнее играть. И все будут на этих деках карт играть. Ну, поэтому я не думаю, что агриться на это имеет смысл вообще.
Это неудивительно, потому что в спорте либо ты проиграл, либо победил. А для того, чтобы победить, нужно использовать все абсолютно доступные к этому... Все доступные средства, все. Это логично. Но, на мой взгляд, игры это... должны тебе доставлять, сам процесс тебе должен доставлять удовольствие, нежели конечный результат, а то не игры. Безусловно, конечный результат важен, но процесс важен не меньше. Ну, по поводу
гонок, хотя я не понимаю,
по поводу гонок есть одна бомбическая игра, которая всем доставляет удовольствие, все любят это. Need for Speed, Underground 2. Вот, отличная штука, если я не ошибаюсь, подожди.
Где? Ну, который только ночью, который тюнинг был.
Да, тюнинг,
он! Эрон Дон-Дон. Нет, я не смог. Я не могу такие вещи играть.
Не, ну, на самом деле, мне лично большое удовольствие доставляло не столько гоняться, сколько тачку свою делать. И в этом был ее смысл, на самом деле.
Ну, не знаю, я здесь с тобой не согласен. Потому что мне нравятся вот гонки, именно те гонки, в которых... разработчики вот пытаются показать то, что невозможно показать через игру. Ну, то есть, когда у тебя одинаковая машина, вроде бы, то есть, если ты кузов, грубо говоря, убираешь, у тебя вроде как просто машины, они все одинаковые, получается. Какая-то чуть быстрее, какая-то чуть медленнее. И, на мой взгляд, искусство в том, чтобы показать, что эти машины на самом деле разные в управлении. Они разные себя ведут, разные заносятся на лужах, разные реагируют на неровности на дороге. И мало какие игры действительно могли это предоставить.
Ну, ты в реализм уходишь, а реализм... Гран Туризм. До свидания.
Ну нет, Гран Туризм я едва ли могу назвать реалистичный.
Ну или там Гран Туризм, или там еще есть что-то подобное. Ну суть не в этом.
Есть две. Формула-1, который про Формулу-1, Project Cars, который заявляет, что он суперсимулятор. И вот Pro Street, просто потому что я пробовал его на себе. Просто потому что я могу с закрытыми глазами, не видя машину, определить по манере ее вождения, какого типа этот автомобиль. Все. Это прекрасно, на мой взгляд.
Ну, на самом деле, мне еще, например, нравится из гонок... Ну, нет, просто гонки скучно. Мне нравится Twisted Metal. Twisted Metal!
Ну, это аркадка такая, ну, блин.
Ну, не новый, не новый.
Стар для этого.
Не новый, а старый Twisted Metal. Новый тоже. Вот старый это, да. Когда этот мороженщик вылезает, файстат, да. Огнеметом. Вот с другом там вообще вдвоем просто трэш. На самом деле, мне нравится, что гонки из простых гонок, скучных по одной трассе, по кругам, еще преобразовались в какие-то стрелялки, флайт-аут, где надо дальше себя из кабины выкинуть, чтобы быть круче.
Ну, они не знают, что уже изобрести и чем бы порадовать народ, потому что ты здесь...
Не, ну, пожалуйста, есть микромашин, пожалуйста, езди по большому миру.
Нет, ты понимаешь, ты здесь прав отчасти. Народ в большинстве своем рассуждает так же, как и ты, что просто гонки — это просто скучно. Вот и все.
Ну, это скучно для всех. Для некоторых. Для некоторых это очень круто. Тут ты не поспоришь. В большинстве своем...
Ладно, слушай, послушай. У нас это, мы и так тут с тобой уже почти час базарим, поэтому давай этот, на сегодня остановимся. А если народу понравится, если народ лайки поставит, то мы как-нибудь с тобой еще один выпуск сделаем про... Я не знаю, просто интересно народу про вообще игровую тематику или нет. Поэтому спасибо, комрады, кто поприсутствовал сегодня на прямом эфире. Спасибо всем, кто послушает этот, запись трансляции на iTunes или здесь на YouTube. На сегодня, пожалуй, все. Друзья, всем пока.
Пока.